Ну вот.
Еще один год почти прошел. 2025 год почти закончился, завершился. Когда я оглядываюсь на 2025, было много событий, которых я не ожидал. Было много вещей, которые я не предвидел. Я даже не мог представить год назад, что мы встретимся сегодня здесь, в этой комнате. Но вот мы здесь. Думаю, в прошлом году и с вами случились вещи, которых вы не ожидали. Может быть, что-то из этого было хорошим. А что-то разочаровывающим. В любом случае, вы здесь. Вы в доме Господа, славите Бога за все, что Он сделал. Слава Богу за это. Нет ничего волшебного в том, чтобы переворачивать страницы календаря. Но это всегда хороший момент, чтобы остановиться и подумать о том, что Бог приготовил для нас в наступающем новом году. Чего Бог хочет для вас в 2026 году? Об этом я хотел бы, чтобы мы с вами подумали сегодня утром. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной Иезекииль 37:1.
«Рука Господня была на мне, и Он вывел меня в Духе Господнем, и поставил меня посреди долины. Она была полна костей». Позвольте дать вам немного контекста. Иезекииль был пророком Божьим во время изгнания Израиля в Вавилон. Книга Иезекииля, написанная между 5 и 6 веками до Рождества Христова, полна пророчеств. В конце концов, Иезекииль был пророком Господа. В начале книги содержится много пророчеств о Божьей справедливости и святости. Израиль находился в изгнании, потому что они не подчинились Господу. Но примерно в этой части книги начинает появляться весть надежды. В предыдущей главе, в 36 главе, содержится обещание нового сердца, нового духа, духовного возрождения. Бог обещает удалить каменное сердце у Израиля и дать им сердце плотяное. И вот 37 глава дает видение того, как это будет выглядеть.
Первый стих говорит, что Иезекииля привели в долину полную костей. Был ли Иезекииль буквально в долине полной костей? Может быть, но скорее всего нет. Это скорее всего видение от Господа. Но сцена все равно необычная.
Я помню, как впервые прочитал всю Библию. Мне было 18 лет.
И в книге Иезекииля было много вещей, которых я не понимал. Поэтому я просто читал, стараясь закончить книгу, когда вдруг прочитал первый стих. Мне пришлось перечитать его снова. Иезекииль был в долине костей. Господь привлек мое внимание, и мне пришлось читать дальше. Второй стих. И он провел меня мимо них кругом. И вот, весьма много их было на поверхности долины, и вот, они весьма сухие. Таким образом, в этом видении Бог водит Иезекииля по долине. И там были кости повсюду. Почти как будто там было сражение. И мертвые остались на поле битвы. Вместо того, чтобы похоронить их, мертвых просто оставили в долине, чтобы птицы могли их расклевывать.
И в то время это было изображением народа Израиля. Они не повиновались Богу и последовали за другими идолами. Бог уже предупреждал их, что если они так поступят, то их враги одержат над ними победу, и их мертвые тела станут пищей для птиц. Но Израиль не послушал. И в конце концов их поработили. Сначала ассирийцы, а затем вавилоняне. Предупреждения Бога сбылись. Когда Иезекииль пророчествовал, народ Израиля находился в изгнании в Вавилоне. И все казалось безнадежным, точно как эта долина сухих костей. Это была удручающая картина. Сухие кости посреди долины. Без жизни, без дыхания, без движения, без жизненной силы. Ничего. Только мертвые сухие кости. Это видение жизни без Бога. Это видение того, что значит не насыщать свою душу. Это видение жизни без Иисуса Христа. Таково было состояние Израиля в то время. Духовно высохшие. И он сказал мне, сын человеческий, могут ли ожить эти кости?» Бог обращается к Иезекиилю и спрашивает его, могут ли ожить эти кости. Бог спрашивает Иезекииля, как он думает, что может произойти.
Иезекииль — это не просто обычный верующий. Он пророк, верно? Вся его служба заключается в том, чтобы говорить от имени Господа. Вся его служба — это говорить о том, что собирается сделать Бог. Как бы мы ожидали, чтобы пророк ответил на этот вопрос? Мы ожидаем, что пророк что сделает? Пророчествует. Да, Господи, ты можешь это сделать. Да, Господи, ты всемогущий. Да, Господи, ты это сделаешь. Мы ожидаем уверенности от пророка. Мы ожидаем убежденности от пророка. Мы ожидаем пророчества от пророка. Но что говорит пророк? И я ответил, «Господи Боже, ты знаешь». Бог спрашивает Иезекииля, как он думает, и Иезекииль говорит, «Господи, ты знаешь». Что это за ответ от пророка? Где уверенность? Где огонь? Где сила? Где пророчество?
Слова, которые произнес Иезекииль, были мудростью. Это была истина. Это была крепкая богословская позиция. Иезекииль не сказал «я знаю». Он сказал, «Господи, ты знаешь». Нет никаких сомнений в том, что Бог может. Нет никаких сомнений в том, что Бог способен. Нет никаких сомнений в том, что у Бога есть сила. Нет ничего невозможного для Бога. Нет ничего, что Бог не мог бы сделать. Аминь. Но только потому, что Бог может, означает ли это, что Он всегда сделает? Или означает ли это, что Он сделает это в наше время? Мы никогда не должны сомневаться в том, что Бог может это сделать. Мы никогда не должны сомневаться, что Бог способен. Мы должны молиться, веря в это. Мы просим, ищем, стучим, надеемся, веря в то, что Бог силен.
Но когда то, на что вы надеетесь, не происходит, или не происходит в ваше время, или не так, как вы этого хотели, вот тогда нужно сказать: «Господи, ты знаешь, Господи, у тебя есть план, Господи, пути твои выше путей моих, Господи, я доверяю тебе». Вспомните рассказ о Сидрахе, Месахе и Авденаго. Когда их собирались бросить в печь, они сказали царю: «Наш Бог силен избавить нас, но даже если Он не сделает этого, мы все равно не будем служить твоим богам. Бог всегда может». Но только потому, что Бог может, это не означает, что Он всегда сделает, или что Он сделает это по вашему расписанию. Иезекииль не полагается на свои знания или понимания. Он не говорит «я знаю». Он говорит «Господи, ты знаешь». Он доверяет Господу. Не основывайте свою веру на чем-то, что кто-то говорит, что обязательно произойдет. Люди уже 2000 лет утверждают, что Иисус обязательно вернется именно в этом году. Но насколько мне известно, Он еще не вернулся. Они не знают ни дня, ни часа, но Бог знает.
Не основывайте свою веру на том, что кто-то говорит, что обязательно произойдет. Возложите свою веру на нашего суверенного Бога. Он знает. Он всемогущ. Вы можете доверять Его плану. Вы можете упокоиться в Его благости. Он силен. Но только потому, что Он может, это не означает, что Он всегда будет делать. Его пути выше наших путей. 4. Тогда Он сказал мне: «Пророчествуй над этими костями и скажи им: о, сухие кости, слушайте слово Господа».
Так говорит Господь Бог этим костям: «Вот, я введу в вас дух, и вы оживете». 6. Я обложу вас жилами, наращу на вас плоть, покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Бог говорит Иезекиилю пророчествовать над костями. Какое задание! Мне бы хотелось увидеть выражение лица Иезекииля, когда он получил это поручение от Бога. Но Бог говорит, что его слово принесет дыхание и жизнь в эти сухие кости. Они обрастут жилами, они обретут плоть, и они будут живы.
Вернемся к вопросу Бога в 3 стихе. Могут ли эти сухие кости ожить?
через Слово Божье, безусловно, могут. Именно Слово Божье принесет жизнь этим костям. И именно Слово Божье приносит жизнь нам. Первый шаг к выходу из духовной сухости – это услышать Слово Господа. Другими словами, если вы не слышите регулярно Слово Божье, если вы не читаете Слово Божье, то вполне возможно, что вы будете чувствовать духовную сухость. Именно Слово Божье приносит жизнь. Именно Слово Божье поддерживает нас. Именно Слово Божье направляет. В послании к римлянам 10:17 сказано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Христова». В послании к евреям 4:12 говорится, что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4 также использует эту костную терминологию, не так ли? Там говорится, что Слово Божье проникает не только в душу и дух, но и в составы и мозг. Слово Божье дает сухим костям жизнь.
Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Значит, не только пища поддерживает нашу жизнь, но слова Божьи поддерживают жизнь наших душ. Псалмопевец сказал, что Слово Божье – это светильник ноге моей и свет стезе моей. Иисус также сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». Вначале Бог сотворил небо и землю. Чем? Своим словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Всемогущий Бог открыл нам себя через свое Слово. Через свое Слово мы можем узнать, кто есть Бог, Его сущность и Его характер. Мы можем узнать, что угодно Ему, а что нет. Также мы можем узнать, кто мы сами, через Его Слово. Мы можем узнать о нашей нужде в Нем и о Его желаниях для нас.
Итак, вы можете услышать все это и подумать: «Хорошо, значит, каждый христианин много времени проводит, читая Библию и слушая Слово Божье». Думаю, большинство христиан действительно хотят читать и слушать Слово Божье. Я действительно считаю, что у них есть такое желание. Но когда доходит до практики, я предполагаю, что гораздо меньше людей это делают. Это похоже на занятия спортом и здоровое питание. Думаю, большинство людей хотят заниматься этими вещами, но когда наступает момент выбора между куском торта и пробежкой, большинство людей возьмут вилку и выберут торт. Почему так? Почему у нас есть желание проводить время в Слове Божьем, но при этом мы не всегда реализуем это на практике? Причина, как мне кажется, в том, что гораздо проще не читать Библию, чем читать ее. Читать Библию – это нелегко, это не то же самое, что бесцельно листать интернет. Провести 2 часа на YouTube – это просто. Я могу делать это без всяких усилий. Читать Библию не так легко, потому что чтение Библии требует от тебя чего-то.
Это требует вашего внимания. Слово Божье бросает вызов вашему образу мышления.
Оно бросает вызов тому, как вы живете свою жизнь. Как сказано в послании к евреям, глава 4, Слово Божье, как острый меч, который проникает в наши сердца. Слово Божье побуждает нас, оно бросает нам вызов и помогает нам расти. Регулярное чтение Библии требует дисциплины. От этого слова происходит слово «ученик». Дисциплина – это практические шаги, чтобы стать тем человеком, которым вы хотите быть. Есть много вещей, которые отвлекают нас. Мне намного легче потянуться за телефоном, чем за Словом Божьим. Но благочестивая дисциплина – это делать трудное, а не легкое. Потому что мы знаем о духовных преимуществах. В нашем шумном и занятом мире – мы должны бороться за время тишины с Богом и Его Словом. Будут отвлекающие факторы, будут шумы. Но если мы хотим, чтобы сухие кости ожили, мы должны бороться. мы должны сопротивляться.
Позвольте мне дать вам несколько практических советов.
1. Имейте план. Если у вас нет плана чтения Библии, скорее всего, это так и не произойдет. Я не думаю, что кто-то когда-либо случайно прочитал всю Библию. Поэтому составьте план. Выберите определенное время дня для чтения Библии и не планируйте ничего на это время. Возьмите на себя обязательство. Я поделюсь планом в церковном WhatsApp-канале, чтобы за 100 дней прочитать весь Новый Завет. Присоединитесь ко мне. Если вы собьетесь с графика, это нормально, возвращайтесь обратно. Но составьте план и придерживайтесь его. 2. Читайте бумажную Библию. Да, у всех нас есть Библия на телефоне, но на телефоне и много отвлекающих факторов. Читайте бумажную Библию, настоящую, страницами. Пусть это будет чем-то отличающимся от пролистывания телефона. 3. Если у вас нет бумажной Библии, зайдите в церковный офис и возьмите одну бесплатно, и положите эту Библию туда, где вы будете ее видеть, и оставьте ее открытой. Тогда она всегда будет на виду и готова к использованию, а не спрятана где-то в рюкзаке.
2. Также слушайте Библию. Иногда мне нравится гулять и слушать Слово Божье на ходу.
Читайте его, слушайте его, это не имеет значения. Просто впустите его в свой разум и сердце. 3. Пусть голос Бога будет первым, который вы услышите.
Что большинство из нас делает первым делом, когда просыпается?
Мы проверяем телефон, не написал ли кто-нибудь.
Мы смотрим последние новости. Проверяем, кто выиграл матч.
Все это нормально, но все это может подождать. Прежде чем читать что-то еще, прочитайте Слово Божье.
1. Я помню, несколько месяцев назад я проснулся и узнал, что моего любимого игрока в моей любимой команде обменяли. Это было первое, что я прочитал в тот день. Как вы думаете, после этого было легко открыть Библию и сосредоточиться на ней? Нет. Я все еще расстраивался из-за этой сделки.
2. Начинайте свой день со Слова Божьего. Прежде всего ищите Царство Небесного.
Поверьте, эти сообщения, новости, результаты, все это будет вас ждать, когда вы закончите.
4. Не просто глотайте, а пережевывайте. Божье Слово – это как духовная пища для нашей души. Поэтому не читайте его только ради галочки. Не просто проглатывайте, пережевывайте. Я имею в виду, что нужно попытаться найти способ поразмышлять и подумать о том, что вы читаете в этот день. Это может означать подчеркивание или выделение стиха, который, кажется, Бог вкладывает вам на сердце сегодня. Это может быть запись молитвы, двигаемся дальше, или размышление и запись о том, что этот стих может значить для вашей жизни. Суть в том, чтобы не просто проглатывать Божье Слово, а потратить время на его пережевывание, размышление о нем и обдумывание его. В книге Иезекииль Бог говорит, что его слова принесут дыхание и жизнь в сухие кости, и это тот же рецепт для наших душ. Все начинается с того, что мы слышим Господа.
7. И я пророчествовал, как мне было велено. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот, движение и кости сблизились, кость к кости своей.
8. И я посмотрел, и вот, на них появились жилы, и выросла плоть, и кожа покрыла их сверху. Но дыхания в них не было. Иезекииль повинуется Господу. Он произносит слова, которые Бог ему повелел. Он пророчествует над сухими костями, и действительно, кости начинают соединяться. Раздается звук, грохот. Когда кости соединяются одна с другой, появляются жилы, начинает появляться кожа и плоть. Все происходит так, как сказал Бог. Но, как сказано в 8 стихе, дыхания в них еще нет.
9. Тогда он сказал мне: пророчествуй духу,
пророчествуй, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, приди от четырех ветров, дух, и вдохни на этих убитых, чтобы они ожили.
10.
И я пророчествовал, как он мне повелел, и вошел в них дух, и они ожили,
и стали на ноги свои, весьма великое полчище.
Точно так же, как и раньше, Бог говорит Иезекиилю пророчествовать.
Вдохнуть дыхание в тела.
Один автор пишет, в еврейском языке слово «руах» может означать «ветер», «дыхание», «дух» или «дух». Иисус использовал это слово, когда говорил с Никодимом о ветре и новом рождении от духа. Также при сотворении Адам был физически завершен, но не имел жизни, пока дыхание Божье не вошло в него.
Снова Иезекииль повинуется Господу. Он пророчествует, и дыхание входит в их тела, и люди встают на ноги и предстают как великое войско. Первая часть видения была удручающей. Долина, полная сухих костей, безжизненных и безнадежных. Но вторая часть видения – это то, чего я желаю для вашей жизни в 2026 году. Они не только слушают Слово Божье, но побуждаются к действию Духом Божьим. Они не просто слушатели Слова, но и исполнители Слова. Они не лежат, они не сидят неподготовленными. Нет, они встают, их много, и они готовы.
Они бодрствуют, их глаза открыты, они идут в Духе Божьем, живые, дышащие, стоящие. Их души горят от слышания Слова Господня, и они готовы идти туда, куда Святой Дух хочет их направить. Обычно в это время года мы составляем список всего, что хотим сделать. Я хочу больше заниматься спортом, я хочу питаться здоровее, я хочу больше копить денег, я хочу найти другую работу, я хочу меньше времени проводить в социальных сетях. И все это хорошо, это хорошие цели. Но с наступлением Нового года позволь мне бросить тебе вызов. Вместо того, чтобы думать обо всех вещах, которые ты хочешь сделать в 2026 году, я хочу предложить тебе подумать о том, кем ты хочешь быть в 2026 году. Кем ты хочешь стать в новом году? В каких областях своей жизни тебе нужно расти? Какие вещи сейчас тебя сдерживают?
Возможно, когда ты думаешь о 2025 году, тебе кажется, что ты находишься в долине сухих костей. Возможно, прошлый год казался тебе очень сухим духовно, и ты думаешь, чем следующий год будет отличаться. Возможно, ты чувствуешь себя, как в 11 стихе. Тогда он сказал мне, «Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев». Вот, они говорят, «Кости наши иссохли, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Бог объясняет видение Иезекиилю. Кости представляли Израиль в изгнании в Вавилоне. Они чувствовали себя безнадежными. Они чувствовали себя мертвыми. Они чувствовали себя отрезанными. Но Бог не оставляет их в этом состоянии. Бог не оставляет их без надежды. Последние стихи.
12. Поэтому пророчествуй и скажи им, так говорит Господь Бог. Вот, я открою ваши гробы и выведу вас из гробов ваших, народ мой, и введу вас в землю Израилеву. 13. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас из гробов ваших, народ мой. 14. И вложу в вас дух мой, и оживете и помещу вас на земле вашей. И узнаете, что я Господь. Я сказал и сделаю, говорит Господь. Бог говорит: «О, вы чувствуете себя мертвыми, тогда я возвращу вас к жизни. Я подниму вас из могилы. Я возвращу вас в ту землю, которую дал вам. Я вложу мой дух в вас, и вы оживете. Я это сказал, и я это исполню». Даже если Израиль чувствовал себя отрезанным от Бога, они все равно оставались его народом. Даже если они были непослушными, он все равно заботился о них.
Ты можешь посмотреть на прошлый год и подумать, ну и чем этот год будет отличаться? Ты можешь оглянуться на прошлый год и почувствовать безнадежность. Ты можешь посмотреть на свою ситуацию и спросить, может ли Бог действительно что-то сделать,
чтобы вывести тебя из этого духовно сухого состояния. И ответ, который мы здесь читаем, да, Бог способен. Бог может это сделать. Через Божье Слово и через Божий Дух все возможно в 2026 году. Он превращает кости в армии. Он обращает могилы в сады. Он дарует красоту вместо пепла. До того, как мы узнали Иисуса, мы были подобны этой долине сухих костей. Послание к Ефесянам, глава 2, использует тот же язык. Там говорится, что мы были мертвы по нашим преступлениям. Духовно мы были мертвы. Мы были безжизненны. Но Бог, богатый милостью, по великой любви, который возлюбил нас, и тогда, когда мы были мертвы по преступлениям, оживотворил нас вместе со Христом. Благодатью мы спасены через веру. И как верующим нам дан Святой Дух, чтобы направлять нас, вести нас и показывать нам путь. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих говорит, что мы творение Божие, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять заранее. Я не знаю, чем ты будешь заниматься в 2026 году. Я не знаю, что произойдет у тебя в школе или на работе. Я не знаю, что случится в твоей семье. Я не знаю, куда ты поедешь в 2026 году. Я не знаю, что произойдет. Бог знает. Но я знаю, что Бог приготовил для тебя добрые дела, которые ты должен совершить в 2026 году. Я знаю, что Он хочет, чтобы ты доверял Ему, независимо от того, что происходит в твоей жизни. Я знаю, что Он хочет, чтобы ты проводил с Ним время, в Его слове и в молитве. Я знаю, что Он хочет, чтобы ты был чувствителен к Его духу. Я знаю, что Он хочет, чтобы ты ходил верой, а не видением. Как я уже говорил, даты в календаре условны. В 1 января нет ничего волшебного. Изменения, которые ты можешь осуществить 1 января, это те же изменения, которые ты мог бы сделать 28 августа. Даты не имеют значения. Важно твое намерение. И если тебе нужно, чтобы календарь показывал 1 января, чтобы задуматься об этом, это нормально. Я просто хочу напомнить тебе, что Господь с тобой в 2026 году. Господь за тебя в 2026 году. Он не против тебя. Он не отверг тебя. Каждое испытание готовит тебя к тому, что будет дальше. Он благ, и Он творит благо. Он действует во всем, что происходит в твоей жизни, на благо тебе. Поэтому поднимись в этом году. Ты не мертв. Ты жив. Услышь слово Господа в этом году. Услышь голос Духа в этом году. Будь тем мужчиной или женщиной, какими Бог желает видеть тебя. Иди и делай добрые дела, которые Бог приготовил для тебя на этот год. Пусть эти кости оживут. Аминь. Конец проповеди.